радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я повторяю телефон сюда в студию 959-59-39. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И у нас уже есть несколько вопросов в письменном виде. Первый вопрос. Как усилить себе покаянные чувства? В церковной традиции это называется положить начатки покаяния. Это очень важно успеть человеку до момента физической смерти положить начатки покаяния. Покаяние – это не просто исповедь. Исповедь – это когда мы сознаемся перед священником в содеянных поступках, и священник читает над нами разрешительную молитву, и мы не несем ответственность за грех, как за содеянный поступок. Но поступки никогда не рождаются на голом месте, есть склонность к этим поступкам. И вот для того, чтобы истребить эту склонность, нам необходимо положить начатки покаяния. Самый эффективный способ противостоять самой склонности ко греху – это причащаться телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Святое причастие попаляет саму склонность ко греху. И в этом смысле, как я часто говорю, причастие – это не приз за хорошее поведение, а причастие – это самое радикальное средство, которое помогает нам попалить и саму склонность ко греху. То, что называется греховные тернии, которые присутствуют в душе каждого человека, у каждого свой набор этих греховных терний, так вот причастие попаляет их. Для того, чтобы положить начатки покаяния, надо принимать такое решение на исповеди, не просто исповедовать грех, а отказываться от греховного образа жизни. Если это происходит, это называется покаяние. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Благословите, раба Божия Наталья.
Господь благословит вас.
Я хотела бы спросить, что такое артос, как правильно его принимать, какие молитвы нужно перед этим читать?
Артос раздается после пасхальных праздничных дней. Он освящается в течение всей светлой седмицы. Необходимые молитвы читаются священником. Совершается окропление артуса святой водою. И по окончанию праздничных пасхальных дней артус дробится и потом раздается православным христианам. И это отголосок древней традиции, когда святое причастие в древности давали православным христианам, в том числе и мирянам, чтобы они брали домой. Потому что всегда была опасность в древности, что ворвутся язычники, уничтожат христианскую семью, и чтобы глава семейства, пока дверь вышибают, он имел бы возможность причаститься сам, причастить детей, жену и встречать уже мучителей в таком готовом состоянии души, духа и тела. То есть напутствовать возможные мучения вот святыми дарами. Но когда в IV веке церковь получила официальный статус, в церковь пришло очень много людей посторонних, которые не исповедовали достаточно глубоко православные вероубеждения, а они из каких-то корыстных целей, потому что власть признала христианство, они присоединялись к церковным общинам. И здесь уже церковь не допускала возможность раздавать именно святые дары. Тем более, что не было опасности, что будут врываться в христианские дома с целью умертвить христиан за веру, так как весь государственный аппарат, вся эта машина Римской империи, она уже защищала православных христиан, и проблем у них не было как в Западной Римской империи, так и в Восточной. И поэтому со временем как бы такая необходимость она отпала, а в древности действительно миряне имели возможность иметь святые дары у себя. А в настоящее время Артус – это как бы напоминание о той древности. И когда во время всеношного бдения раздается тоже освященный хлеб, это тоже отголосок вот этой древней очень традиции. Как хранить Артус? Никогда не кладите Артус в целлофановый пакет. Артус задохнется и покроется плесенью. Потом проследите, что после того, как вам Артус дали, вы его несете домой, чтобы дома он подсох, потому что последний раз его могут кропить водою, и вода, соединенная с Артусом, она может дать вот такой эффект, как плесень. Поэтому хранить его надо в бумаге, конечно, это не газетная бумага должна быть, а просто чистый лист завернуть и в какой-нибудь тряпице чистую ткань взять, обернуть, и так он хранится, чтобы воздух имел доступ к Артусу, так он будет долго сохраняться. Потом очень важный момент, когда Артус приносите домой, например, вам дали достаточно большой кусок, вы сразу его дома подробите, пока его можно еще дробить, резать ножом на мелкие-мелкие части, потому что когда он засохнет окончательно, то будет достаточно трудно большой кусок дробить на более мелкие кусочки. Артус существует в наших домах для того, если мы заболеем, например, или наши дети, не дай бог, заболеют, мы можем давать им этот артус, чтобы они вкушали его, и Божье благословение будет сопутствовать им через этот благословенный пасхальный хлеб. И у нас еще один вопрос.
Да.
У нас телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Что я должна была ответить адвентисте на такой вопрос? Значит, у вас четвертая заповедь у православных не соответствует действительности. Я открыла там, что вроде как суббота должна быть как воскресенье. В общем, я ей не смогла ничего ответить.
Я понял ваш вопрос. Давайте откроем Священное Писание. Это книга Паралипоменон. Здесь мы находим такие слова. Здесь говорится следующее. Это 36 глава, 2 Паралипоменон, 21 стих. «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не праздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Вот этот стих показывает нам термин субботство. Что значит земля субботствовала до исполнения 70 лет? Пока евреи находились в Вавилонском пленении, а оно, как и коммунистическое пленение, длилось 70 лет, то земля не обрабатывалась никем, она субботствовала, то есть пребывала в таком постоянном покое. И в послании к евреям мы читаем, что для народа Божия еще остается субботство. Что такое субботство? Субботство – это когда мы не просто один день в неделе посвящаем Богу, а когда мы посвящаем Господу каждый день. Надо сказать, что Иисус Христос пришел в этот мир не для того, чтобы нарушить закон, но исполнить. А на славянском языке это звучит более убедительно. Он пришел не разорите, но созиждите, то есть восполнить закон. Если древние иудеи один день посвящали Богу, а шесть дней делали обычные дела свои, то у православного христианина нету обычных дел своих. В каком смысле? В том смысле, как апостол Павел сказал, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому христианин посвящает Богу и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье. Вот это называется субботство, о котором в послании к евреям сказано, посему для народа Божия остается субботство. И мы должны это понять, это христианская традиция, это прославленная суббота, когда не просто один день посвящается Богу, но все, что мы не делаем делом или словом, стоим ли у станка, работаем на заводе, воспитываем ли детей в школе, или добываем уголь в шахте, служим у престола, христиане все обязаны делать во имя Иисуса Христа. Потому что христианин есть письмо Христово, которое всюду читается и всеми узнавается. Поэтому наше служение совершается на всех уровнях социальных наших взаимоотношений с этим миром, с окружающими. И мы не можем, как древние иудеи, только один день посвящать Богу. Мы должны именно чествовать прославленную Христом субботу, когда все дни уже мы пребываем в покое, несмотря на то, что мы совершаем труд. А наш покой, наша защита – это Христос, который сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Успокою, то есть, значит, будете пребывать в покое, то есть в субботстве. Таким образом, мы, православные христиане, в отличие от адвентистов седьмого дня, не только один день в неделю посвящаем Богу, но стараемся каждый день посвящать Богу. И в этом наше отличие от иудействующих, от субботствующих, в таком несовершенном ветхозаветном понимании этого праздника. А то, что Христос имел право отменить ветхое прославление субботы и заменить более совершенным, это исходит из того, что он сам называет себя господином субботы. То есть он господин каждого праздника. И он вправе был дать нам возможность каждый день пребывать в покое и общение с ним. Как и воскресение Христово. Казалось бы, воскресение Христово осуществляется один раз в году, когда Христос воскрес на Пасху. Но мы же празднуем воскресение Христово каждый седьмой день недели, тот день, который называется воскресение у нас. Он следует после субботы. И это тоже право церкви не только один раз в году отмечать это событие, как делают, например, свидетели Иеговы, они вспоминают только один раз в году событие смерти Иисуса Христа, последующее воскресенье. А мы каждый воскресный день вспоминаем это событие и поем песнопение, которое связано с Христовым воскресением. Когда христиане начали эту традицию, со стороны иудеям, их соседям, могло показаться, что христиане каждый день празднуют Пасху. А это так и есть. Потому что пасхальные песнопения, они у нас входят в воскресный цикл песнопений. То есть христиане – это пасхальные верующие. И субботствующие верующие, в том смысле, что каждый день мы посвящаем Богу. А не так, как древние иудеи, которые только один день в неделю вели религиозный образ жизни, а в другие дни делали обычные дела свои. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, батюшка Олег, здоровья вам и душе, и телу, и всем радиослушателям здравия желаю.
Спаси Христос.
Спасибо. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я из учения Христа и уразумел, что мы как бы ангелы воплощенные на время в этих телах, и потом как бы мы тоже будем как ангелы пребывать на небесах. И там есть и ясти, и дворы всякие разные, но очень много разнообразных мест, ибо там, как Христос сказал, обители у Отца Моего Небесного очень много. А вопрос вот в чем. Ну вот мы умерли, на третий день воскресли, если вот как Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых, и Христос нам сказал, нет больше заповеди, кто душу положит за други моя, и кто... А если вы мои друзья, то вы исполните слово мое, и вас Отец воскресит. Вот я там как ангел, допустим, да, все, живу-живу, а потом-то мне придется опять, могут меня послать опять в тело воплотиться, в человечество? Подберут семью, вот там как, например, от которых Мария родилась, от Иосима и Анны. Вот, скажите, пожалуйста.
Я понял ваш вопрос. Вы перечитали мормонских книг. Это мормоны верят в то, что люди – это бывшие ангелы. То есть ангелы живут на небесах с Отцом Небесным, Его Сыном Иисусом Христом, и постоянно просят Отца и Сына, чтобы им дали возможность стать людьми, хорошими людьми, чтобы как бы пройти это испытание человеческой жизни, а потом, если они пройдут хорошо, вернуться на небо как ангел и продолжить там прославление Бога или попроситься еще раз прийти на землю. В православии нету такого учения о том, что существует какое-то предсуществование человека. Мы не верим в это предсуществование. Мы верим в божественное предопределение. То есть Бог предопределил каждому из нас быть. Поэтому каждый из нас рождается. А еще до сотворения мира Бог, который предопределил, кто будет рожден на земле, Он предузнал нас. То есть Он уже до сотворения мира знал нас всех по именам, которые примут Его веру, будут ее исповедовать. Но Божье предопределение не означает, что было какое-то наше предсуществование. Но означает только Божье всеведение, которое не ограничено ни временем и ни пространством. В том смысле, что у Бога нет прошлого, нет будущего. У Бога всегда настоящее. То есть Он не ограничен временем, Он присутствует в каждом моменте истории и неограниченным пространством, присутствует также и в каждой точке пространства. Вот это надо понять. То, что Христос сказал, что после смерти мы будем как ангелы на небесах, здесь надо обратить внимание на слово «как ангелы». Он не сказал, что мы будем ангелами, он сказал «как ангелы». И из этого святые отцы делают вывод, что человек будет оставаться человеком. Но он станет подобен ангелам, как ангел, но не ангел в таком полном смысле этого слова. Потому что ангельские существа – это существа бестелесные, а человек – это дух, душа и тело. Ангел не может обзавестись телом. Именно поэтому в точном изложении православной веры Иоанна Дамаскина сказано, что для падших ангелов покаяние закрыто, потому что они не имеют тела, то есть того необходимого инструмента, с помощью которого они бы могли обрести дар покаяния. То есть их духовность является для них проблемой. Как сказано, кому сколько дано, с того столько и спросится. А так как человек отягощен телесностью, то он может, живя в теле, и спросить Божьего прощения. Потому что телесность, она своей тяжеловесностью, естественно, влечет нас в сторону от божественного пути. Как сказано, дух противится плоти, плоть противится духу. И здесь не надо путать православное учение с мормонизмом. Это такие красивые мечтания некого Джозефа Смита, который мечтал, чтобы на американском континенте прекратилось все сектантство, потому что было очень много сект в той местности, где он жил. И он очень переживал, что эти люди спорили друг с другом, проклинали друг друга. И он хотел найти такую универсальную истину, которая объединит всех. Но этого не получилось. Вместо этого он создал еще одну секту, которая не примирила разные христианские течения между собой, а просто добавила спорных вопросов, спорных проблем, которые оказывают влияние, вот эти тезисы Джозефа Смита, на самых разных людей. У нас еще вопрос, что делать, когда утренние и вечерние молитвы превращаются в механическое чтение? Вы знаете, друзья, не надо этого бояться. Если вы утром читаете утренние молитвы, вечером читаете вечерние молитвы, как определяете, что это механическое чтение? Если вы это связываете с тем, что вы не испытываете какой-то чувственный восторг, так слава Богу, что вы его не испытываете. Ведь в начале утренних молитв сказано, что надо предстать пред Богом, и донде же не успокоится наше чувствование, не начинать молитвы. А когда они успокоятся, тогда читать. Со стороны это может показаться чем-то механическим. На самом деле, это правильная молитва. И вот как в храме читают бесстрастно, это для нас камертон, как мы должны организовать утреннюю и вечернюю молитву. Почему мы должны опасаться чувств на молитве? Потому что наш чувственный аппарат, он больше поврежден даже, чем наше тело. Потому что он связан с той частью тела, которая ниже пупка. И человек нуждается в других чувствованиях. Поэтому в Новом Завете есть призыв «имейте чувствование Христово». То есть наши чувствования, они порочны сами по себе. И если мы впадаем в такую экзальтацию наших чувств, то мы становимся заложниками наших настроений. А иногда человек плохо себя чувствует, он думает, что это какая-то демонская атака против него. А это у него желчь повышенная. Или он плохо поел, у него там несварение желудка. То есть мы настолько связаны с телом, что нам реально трудно распознать, а какое чувство имеет духовную природу, а какое чисто плоское. Например, человек плохо выспался. Это тоже может его как-то раздражать. И чтобы не быть заложником вот таких чувств, сегодня у меня есть молитвенное горение, а завтра его не будет, надо читать каждый день. Утром утреннее, вечером вечернее. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Карина вас беспокоит. Ну, я прошу очень помолиться обо мне, так как у меня сейчас исследование, которое должно показать что-то или не показать. Пожалуйста. А вопрос у меня такой. Вот мы считаемся, если я правильно выражаюсь, что как бы христиане происходят от Авраама. Ну, отец наш, праотец Авраам, мы говорим. А мне почему-то кажется, что вот Ной, и мы от него все начали происходить после Адама. Почему-то это как-то упущено. И еще в связи с этим у меня такой вопрос к вам. Если можно перечислить ветхозаветных святых, потому что вот хорошо мы знаем пророка Илью, и храмов много ильинских, ну, все знают, что это вот святой. И так я тоже знаю, что святой, например, царь Давид, но ни одного храма никогда не видел, что был храм царя Давида. И вот мученик Авель, например, можно ли ему молиться? Потому что он вот мученик. Вот такой вот вопрос. Спасибо.
Вы можете молиться, обращаясь с молитвой к любому праведнику Ветхого Завета, потому что все эти люди, они входят в наши святцы. Вы можете открыть домашний календарь и посмотреть там в алфавитном порядке мужские и женские имена. Вы там найдете имена самых разных людей из Ветхого Завета, в том числе Авраама, Исаака, Якова и многих других. Ветхий Завет подарил нам псалтырь. Псалтырь – это сердце молитвенной жизни каждого христианина. И в основном богослужебная практика христианских церквей, молитвенная практика, она составляется из текстов псалтыри, а молитва Господня «Отче наш» – это квинтэссенция как бы всей нашей молитвенной жизни, где как бы основные мысли, они вот так вот суммированы воедино в этой короткой такой форме. Если говорить о ветхозаветных людях, то надо понимать, что то, что мы называем святой, это связано с нисхождением Духа Святаго. И в этом смысле ветхозаветные люди, они не имели Духа Святаго внутри себя. Он почивал на них. То, что называется в еврейской традиции шехиня, когда вот слава Божия осеняющая, она как некое облако золотистое над людьми праведными присутствует. А то, что называется восхождение Духа Святаго в человека, это оказалось возможно только после голгофских страданий Сына Божия, когда Он очистил внутренний мир рода человеческого, и людям оказалось возможно принять в себя Духа Святаго. Поэтому, когда мы говорим о ветхозаветных людях, мы чаще говорим, что это были праведные люди. А термин «святой» в таком абсолютном смысле, он употребляется по отношению к христианским святым, то есть тем, которые после дня Пятидесятницы. И чтобы вам лучше это понять, давайте вспомним слова Христа, когда Он говорил, что Иоанн Креститель больше из всех пророков, но при этом Христос добавлял, но меньше в Царстве Божьем, больше его. Почему? Потому что над всеми ветхозаветными пророками Дух Святой почивал, как и над Иоанном Крестителем. Он видел это осеняющее облако, из которого слышал голос Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне. Это то, что называется Шехиня. Но то, что называется принятие Духа Святаго в себя или крещение Духом Святым, это не было известно ветхозаветным праведникам, патриархам, пророкам, этим удивительным людям. Хотя пророки говорили Духом Святым, совершенно очевидно, но это как бы Дух Святой почивал над ними. Поэтому говорить о том, что это как бы что-то такое вот абсолютно совершенное до Христа, нет, мы так не можем говорить. Поэтому мы знаем, что Христос сходил в ад, и оттуда праведных Он выводил. Почему Авраам называется отец верующих? Почему не Ной? Дело в том, что Ной не был таким совершенным праведником, как Авраам. Откуда мы это видим? О Ной сказано, что Ной был человек праведный в роде своем. Вот зачем это дополнение «вроде своем»? Это значит, что если бы Ной жил бы в времена Авраама, может быть, он считался бы грешным человеком. Например, горьким пьяницей. За Ноем такие вещи замечаются в Священном Писании. О Ное сказано, что Ной ходил пред Богом. Там стоит приставка «эт» на еврейском языке, которая означает, что Ной ходил с Богом. То есть самостоятельно он как бы не мог совершать свое странствование, если Бог его не поддерживал. А вот об Аврааме, как о более совершенном праведнике, сказано, что Авраам ходил пред Богом. То есть Авраам как бы предвосхищал волю Господа. Настолько вот его сердце было обращено к Создателю, что он ходил пред Богом. Потом, чем нам важен Авраам, почему он в Новом Завете называется отцом верующих, то есть отцом всех христиан, и почему его жена Сара называется матерью всех христианок, у апостола Петра. Это связано с тем, что Авраам начинает свою деятельность, когда он жил в языческом окружении, в Уре Халдейском. И он услышал божественный призыв «Лех-леха», который можно перевести как «иди к себе», то есть «иди и познай себя». И вот Авраам, он откликнулся на этот призыв и совершил исход из Ура Халдейского. Он переходит реку Ефрат, и с этого момента Авраам стал евреем. Слово «еврей» означает «с другого берега Ефрата», то есть перешедший эту реку. То есть человек, который оставил весь языческий мир. И в этом смысле, изначальный смысл этого слова, Авраам как бы стоял на одной стороне Ефрата, а весь языческий мир на другой. Этот образ был очень воспринят христианами, потому что христиане совершали тоже свое переселение. Они спасались из Вавилона греха. Под Вавилоном тогда понимали вот эту языческую Римскую империю и дом. И христиане совершали свое такое символическое переселение, свой символический исход из этого Эдома, Римского железного царства. И поэтому христианское крещение, оно как бы было преобразовано прохождением еврейского народа сквозь Черное море. С другой стороны, христиане свой исход совершали, как бы полностью погребая в водах крещения свою прежнюю жизнь и воскресая для новой жизни. Когда человека опускали в воду целиком, он как бы погребался в этой воде, когда его вынимали из этой воды, он как бы переживал воскресение для новой жизни во Христе с Христом. И здесь пример Авраама, он был очень важен. Поэтому Павел называет апостол Павел называет Авраама отцом всех верующих, а апостол Петр рекомендует христианкам подражать Саре, которая есть как бы духовная мать всех православных христиан. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло. Нет, сорвался звонок, но у нас есть еще вопросы. На что в первую очередь стоит обращать внимание человеку при поиске своей второй половины? Обращать внимание надо на ее братьев. Я поясню почему. Вот открываем книгу Бытия, 36 глава, 22 стих. Сыновья Лотана были Хори и Геман, а сестра у Лотана Фамна. Кажется, а зачем упоминать тут про сестру Лотана, если мы не очень-то знаем, кто такой Лотан? И какая смысловая нагрузка по поводу этой сестры Лотана Фамны? Ответ может быть такой. Если ты хочешь понять, какая у тебя будет вторая половина, посмотри на ее родных братьев. Вот такими будут твои дети, твои сыновья от нее. То есть человек же не просто вступает в брак, он хочет от жены иметь детей, прежде всего сыновей. И вот когда ты смотришь на братьев той девушки, которая вам нравится, они вот вам должны показать, какие могут быть сыновья от вашей невесты. Поэтому по-настоящему православный христианин выбирает не просто спутницу жизни, он выбирает семью, с которой он хочет породниться. То есть он должен обращать внимание и на отца этой девушки, и на мать ее, и на ее братьев, и на ее сестер. Потому что какие ее сестры, такие будут дочери у тебя. Какие у них сыновья, такие будут у тебя сыновья. Это очень важно. Поэтому вот иногда в родословных вдруг упоминаются какие-то сестры. И, казалось бы, Слово Божие должно нас наставлять в каждом случае. Но здесь имеется в виду именно такое наставление, что когда кому-то понравится эта Фамна, он должен посмотреть на ее братьев и определиться, в общем-то, вот этот Лотан, ее брат, хочет ли он иметь таких детей или не хочет. То есть выбираем мы семью. Не просто там понравилась девица. Почему она тебе понравилась? Там, что тебе в ней понравилось? А губы какие-то у нее, там, щеки румяные, там, ушки красивые. Так, наверное, выбирают кошечек на рынке, когда покупают. А здесь надо посмотреть на семью и выбор делать именно опираясь на ее происхождение. Это очень важно, потому что еще Августин Блаженный говорил, что если тебе что-то нравится в девушке, какая-то часть ее тела, это очень неправильно. Надо смотреть на нее в целом, то есть как на человека. И Августин даже подсказывал, как это можно сделать. Он говорил, познакомься с ее родителями, и ты поймешь, что она не просто вот с красивыми губками, а она чья-то дочь. Ты на нее уже будешь смотреть иначе. Сходи в храм, где она молится, и ты узнаешь, что она еще чья-то духовная дочь. Ты ее не будешь уже воспринимать как некая расчлененка, вот губки нравятся, носик красивый, глазки хорошие. А ты уже будешь понимать, что это чья-то дочь, ты увидишь семью, она прихожанка, ты увидишь этот приход. И вот такое правильное восприятие будущей половины как раз обезопасит вас от такой ошибки, когда по внешним признакам вы, не имея дара прозорливости, оцените ту или иную девушку, пытаетесь выстроить с ней отношения. И тут может быть ловушка для вас. Очень серьезно расставлена, поэтому это надо делать очень осторожно. И прежде всего вот выбор семьи. То есть ее происхождение для вас должно иметь значение. Именно поэтому праведный Авраам, который является примером для нас, он называется отцом всех христиан, потому что мы подражаем его образу жизни, он, когда для своего сына Исаака находил невесту, он сказал Элиазеру: не бери невесту из Ханаанок. Почему Авраам так говорил? Потому что он видел, как живут жители Ханаана. Отправляйся в Месопотамию к моим дальним родственникам, и там выбери невесту. Почему он так говорил? Потому что он знал, что образ жизни его родственников, он намного лучше, чем образ жизни окружающих язычников. Потому что он имел представление о характере, о поведении своих родственников. И наглядный пример был, что такое ханаанки вместе с их родными и близкими. Это было бы очень печально, если бы Исаак женился на ханаанке. Но ему выбрали невесту так, как настаивал Авраам. То есть Авраам выбирал семью, из которой можно взять невесту, а так как он отец всех верующих, мы должны ему подражать и тоже выбирать прежде всего семью, а не просто вот отдельно взятого человека, потому что человек не существует в вакууме, он наследует черты характеров своих предков, ближайших родственников, и здесь мы можем обмануться, если чисто по внешним каким-то моментам будем делать выбор. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Здравствуйте, добрый вечер. Господь благословит.
В 16 главе Деяния апостолов повествуется, что апостол Павел встретился с Лидией из Фиатир. Но нигде не сказано, что она святая или нет. Как вы думаете, можно ей молиться или нет, к ней обращаться?
Да, она создала целую церковь. Это Лидия, она есть начаток Фиатирской церкви. Апостол Павел, он был скиниотворец, то есть он делал палатки, скинии, и продавал их на рынке. То есть он зарабатывал своими собственными руками. А Лидия, она делала багряницы для языческих богов, для всяких идолов, чтобы их украшать. И апостол Павел, похоже, на рынке он не просто сидел, торговал, еще и беседовал с соседями, которые тоже занимались каким-то своим бизнесом. И вот он познакомился с этой Лидией, беседовал с ней. И она оказалась начатком целой христианской церкви. Целой христианской церкви. Я вам дам совет посмотреть в святцах эту Лидию. Может быть, вы найдете. Но в любом случае, так как она начаток целой церкви, то без сомнения в древней христианской Фиатире ее почитали как святую и, скорее всего, как равноапостольную. Потому что именно она принесла туда свет Евангелия. Как в свое время Нина Равноапостольная принесла в Грузию свет Евангелия, потому что Грузия – это удел Божьей Матери, это ее земля. Но сама Божья Матерь туда не ходила, а она послала туда Нину значительно позже своего успения. И Нина пришла в Иверию, так тогда называлась Грузия, там проповедовала. Так что женщины иногда приобретают очень высокий статус, не просто святых, но даже равноапостольных. У нас такой была равноапостольная княгиня Ольга. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, добрый
батюшка,
вечер.
Вот, здесь вот я прочитала в книге, что, значит, в 17 веке был протопоп Авакум. Здесь написано, он был казнен реформаторами в угоду византийской прелести. Вот так вот. И вот этот Авакум, он лично знал Никона, и почему-то здесь вот написано, он дает ему совершенно уничтожающую характеристику. Чем вот это вызвано, и почему вот такое неприятие? Это первый вопрос. А второй вопрос, пожалуйста, скажите, что вот... Написано, Господь сказал, не судите, да не судимы будете. И вместе с тем написано, не судите по наружности, но судите судом праведным. Вот, пожалуйста, объясните, вот ответьте на эти два вопроса. Спасибо, батюшка.
Если говорить о Никоне, Никон был очень сложный человек, у него был тяжелый характер. Надо почитать просто труды Никона, и вы увидите, он писал, после того, как он отрекся от патриаршего служения, по сути дела дезертировал из церкви в самый тяжелый момент, когда разгорелся раскол. Он подставил таким образом царя Алексея Михайловича. Потом он писал всякие оправдательные письма во множестве. И он, оправдываясь, сознавался в разных преступлениях. Например, он сознавался в том, что он бьет священников. Он бил священников прямо в алтаре на службе. И он доказывал в своих вот таких апологиях, что он имеет право бить священников. Физически избивал священников, потому что он их патриарх, то есть их как бы духовный отец, наставник, а они как бы вот как дети для него, и вот он имеет право заниматься рукоприкладством. Такая его вот волюнтаристская позиция, она выбивалась как бы из святоотеческого представления о пастырском служении, потому что даже были в свое время приняты каноны, которые запрещали священникам в исповедальню брать палку. Потому что некоторые священники во время исповеди своих духовных чад, они тоже рукоприкладствовали, но это не очень хорошо. И, конечно, с таким характером он и реформы осуществлял очень поспешно, и в результате это привело к расколу церковному, эти его неуклюжие действия, и такие люди, как Аввакум, Неров, Берни Морозова и многие-многие другие, они оказались под клятвами, которые были наложены на старые обряды, то есть проклятия были наложены на старые обряды. А не надо забывать, что вот реформу Никона принял царский двор, приняли воеводы и бояре. А народ-то как раз оставался в старой вере достаточно долго. До середины XVIII века старообрядцы были в большинстве. Но когда начались вот совершенно дикие репрессии против них, там солдаты застригали их монахов, их священников, детей отлучали от семей. То есть такой геноцид был уже со стороны государственной машины по отношению к ним, потому что на них смотрели как на каких-то диссидентов. То вот это движение, оно стало как бы уступать в численном смысле господствующей церкви. Но в целом вот позиция Аввакума и его окружения по отношению к старому обряду, она была оправдана. Потому что наша церковь, Московской патриархии, Русская православная церковь, на соборе 1971 года сняли все вот эти клятвы, которые были наложены на старые обряды, и признали, что эти обряды равноблагодатны. Таким образом, наша церковь признала, что реально людей преследовали ни за что. А Аввакуму принадлежит очень интересное высказывание. Он говорил, если мы раскольники, то есть те, которые держимся за старый обряд, то тогда раскольники все цари древности русские и все угодники Божии русские, те, которые жили по старому обряду. Ну, конечно, наша совесть не может такого признать, если царь Иван Грозный крестился двоеперстием, отец Алексея Михайловича тоже крестился двоеперстием, они соблюдали старые обряды, но это не значит, что они были раскольники. Преподобные Сергии, там, древние святые, они, конечно, по старому обряду все делали. Это очевидно, потому что эти книги сохранились, сохранилось описание и жизни. Мы представляем, в общем-то, как все это было. А реформы Никона носили чисто политический характер. Он готовился к войне с Турцией, науськивал нашего царя этим походом на турков. Скорее всего, его самого науськивали латиняне, которые хотели войны с турками. И это был политический такой маневр этого человека. И это, конечно, была серьезная проблема, катастрофа, которая разделила наш народ, как Александр Александрович Солженицын говорил, если бы не было бы раскола 17 века, наверное, не было бы революции 17 года. Вы сравниваете два текста, не судите, и текст, где сказано, что суд праведный должен быть. Что имеется в виду? Человек не может осуждать другого человека. Что имеется в виду? Вот если, например, вы скажете о человеке, что он пьяница, вы его осудили. А если вы скажете, мужчина злоупотребляет спиртным, вы просто констатируете как бы ситуацию. То есть нельзя человека отождествлять с его грехом. Почему? Как я объясняю часто, любой грех, он фрагментален. Он не занимает все время в жизни человека. Поэтому важно не отождествить человека с грехом. Вот что имел в виду Христос, когда говорил «не судите». То есть не выносите окончательное решение человека. А по поводу суда, церковный суд – это реальность, о которой пишет апостол Павел. Он пишет, что если верующий судится с верующим в светском суде, то это недопустимо, потому что эти судьи ничего не значат для нас. Верующий судится с верующим, он должен обращаться в религиозный, то есть в церковный суд, и там получать разрешение всех своих недоумений. Но при этом мы знаем, что если верующий судится с неверующим или с человеком другой веры, он может обращаться в суд, как апостол Павел обращался в суд Кесаря по поводу своего конфликта с иудеями. Он сам был когда-то иудей, но он вышел из их веры, стал православным христианином, и когда у него возникли проблемы с иудеями, он потребовал императорского суда, то есть суда Кесаря. И когда был момент, его хотели бить плетьми, а по римскому праву римского гражданина ни при каком условии нельзя бить плетьми, он стал отстаивать свои гражданские права, именно как римский гражданин, он сказал, меня нельзя бить плетьми, я римский гражданин. То есть его позиция, она не была какой-то такой пассивной, а она была активная, наступательная, но при этом он же учит, что если конфликт между христианином и христианином, то здесь апеллировать к светскому суду не стоит, а надо решать в рамках христианской общины, где священники, тем более апостолы, которые были в то время, они могли рассудить правильно. И Павел говорил, что апостолам предназначено судить даже ангелов, тем более какие-то житейские дела. Они, конечно, могли в этом разобраться, их суд был бы очень совершенный. Сейчас тоже существуют церковные суды, и если у вас какие-то проблемы с кем-то, вы можете обращаться в церковный суд, это ваше право. Есть даже закон о церковных судах, который принят нашей церковью, Московским патриархатом. А вот осуждать человека вот так самостоятельно, выносить ему приговор окончательный, бесповоротный, никто не имеет права. Даже церковный суд не может окончательно вынести приговор по поводу человека. Потому что пока человек жив, это значит, есть возможность для покаяния. Поэтому, когда графа Льва Николаевича Толстого отлучали от церкви, то там была формулировка, что церковь молится о том, чтобы этот человек пережил покаяние и вернулся в лоно церкви. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Я вот здесь попалась мне книга от священника Илья Шугаева, да, один раз на всю жизнь, о семье, там, о браке, да. И вот такая здесь меня смутила такая вещь. Вот здесь написано о телегонии, что как бы вот если женщина, имевшая, допустим, связи до замужества, немало связи с другим мужчиной, влияет на семейную жизнь, как бы на деторождение, на вот, вообще отношения с мужем, это как вообще серьезно или как? Знаете, честно, меня это очень смутило.
Я думаю, что более в духовном смысле надо понимать такое влияние. Например, если женщина, с которой мужчина вступает в брак, она не девица, это духовная проблема. Такой мужчина не может стать священником. В том смысле, что священник должен всегда жениться на девице. Если выясняется, что она не девица, она уже нарушила детство, то это препятствие для рукоположения этого мужчины в сан диакона или в сан иерея. Поэтому это всегда духовная проблема, потому что это некая оскверненность, если девица там потеряла свое детство вне брака. И скажется ли это на потомках? Да, скажется, потому что в Писании сказано, что Бог наказывает детей за вину отцу до 3-4 рода. И действительно, вот есть такая наука, генетика, она доказала, что какие-то особенности характера родителей, дурные наклонности, они передаются детям и передаются до 3-4 поколения. Все-таки девица, которая потеряла девство, это поврежденный нравственный фон, который существует в ее душе, это некое несовершенство. И это в той или иной степени аукнется по отношению к детям, потому что они всегда несут на себе последствия грехов отцов и матерей. Когда ребенок рождается, его приносят в семью, и все смотрят. Смотрите, на кого он похож? На деда. Кто-то говорит, нет, он на маму похож. Да, вот у него губки мамины, там, а нос как у деда. Там. А если бы в душу смогли бы вглядеться, то увидели бы, что человек наследует там темперамент, не только он наследует внешний вид, там нос или выражение глаз, но и какие-то такие внутренние особенности, поведенческие особенности своих предков. Это реальность. И Библия, кстати, первая книга, которая говорила о том, что вот такое наследование, оно существует. То есть реальные проблемы родителей могут настигать детей в процессе их развития, когда они будут проявляться. Потому что дети – это кости от кости, плоть от плоти от родителей. Поэтому, когда родители ругают детей за какие-то их проступки, на самом деле родители смотрят в собственное зеркало. Потому что дети являются не только продуктом, скажем так, вот немножко замаранной наследственности, но они еще и перенимают поведение своих родителей. Они же внимательно смотрят, как родители себя ведут. Если мама говорит ребенку, ты не кури ни в коем случае, но сама она курит, это очень дурный пример для ребенка. Если отец говорит, тебе спиртное никогда не надо пробовать ни с кем там в компании, сам при этом только так и отдыхает, это тоже очень пример дурный для ребенка. Но, с другой стороны, человек может переломить любой генетический код и любое дурное влияние со стороны своих предков, если он переживет то, что называется покаяние, о чем мы сегодня отчасти говорили. Покаяние по-гречески метания – это такое всецелое перерождение человека, когда он поворачивается к греху спиною. И лицом он поворачивается к праведности и хочет идти этой стезей. Когда человек начинает ненавидеть свои собственные грехи. Вот когда человек становится тошно от своих собственных грехов, и он хочет любым способом от них избавиться, это очень хорошее состояние. Вот неудовлетворенность самим собой. Намного хуже, когда человек говорит, у меня все в порядке. Вот это очень плохо. Потому что святые отцы, как известно, они даже каялись в своих добродетелях, потому что в них они обнаруживали некую порочность. То есть видели мотивацию достаточно испорченную по поводу этих добродетелей. Ведь мы добро творим часто из тщеславия, но мы это не замечаем, а вот со святые отцы они такие вещи замечали. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, Олег Стеняев.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня есть такой вопрос по отношению к ближнему. Вот существует заповедь, что нужно любить ближнего и приносить себя жертву. Меня интересует, можно ли испортить своих ближних и сделать их неприспособленными, если все время приносить себя в жертву ради них. Где вот проходит эта грань?
Вы знаете, детей воспитывают до, не знаю, там, до 8, там, до 12 лет, ну, максимум там до 15 лет, до 14, скорее всего. А потом-то уже они уже сформировались. И подлинное воспитание предполагает давать возможность ребенку раскрыться. То есть пожить самостоятельно, и тогда мы обнаружим, перенял ли он от нас что-то хорошее или нет. Ведь, как известно, даже птицы выталкивают своих птенцов из гнезда, чтобы они научились летать. И если их из гнезда не выталкивать, они так не научатся летать. Поэтому детей надо воспитывать так, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни. И такой трагический ваш тон, что там приходится жертвовать свою жизнь, им, я немножко не понимаю, может быть, речь идет о том, что они слишком зависят от вас. Если это так, то это плохо. Мы должны приучать детей к некой самостоятельности. Поэтому очень важно, что когда вот мы трудимся, чтобы они трудились рядом с нами. А действительно, можно избаловать детей, когда вы за них будете все делать. Но я бы не назвал это жертвенностью, когда родитель балует ребенка, растит тунеядца, за него выполняет всю работу. Это просто неправильное поведение. А подлинная жертвенность – это когда мы приносим благо в жизнь наших детей, а благо – научить их самостоятельной жизни, потому что рано или поздно мы покинем этот мир, мы старшие, они останутся, и те наши влияния, которые сохранятся на них, и после нашего отхода они будут как-то формировать их поведение. И они будут глубоко несчастны, если в этой жизни они всецело зависят от нас. Особенно это касается детей, которые уже женились или вышли замуж. Не надо родителям вмешиваться в их жизнь. В тот момент, когда, например, девицу выдают замуж, в старину был такой обычай, отец брал плеточку, так слегка ударял на пороге дома девицу и отдавал мужу. И говорил, теперь ты будешь за нее отвечать, а я уже все. То есть вот здесь родители действительно должны устраняться, потому что вмешиваться постоянно в их семейные там, даже конфликты, это неправильно. Почему? Потому что если вы с своей стороны вмешаетесь, например, со стороны невесты, вмешаются тогда родители со стороны жениха. И во что превратится семейная жизнь ваших детей? В какую-то междоусобную брань, что ли? Нет. Пусть они учатся вот, и какие-то кризисы совместной жизни переживать сообща именно. Потому что когда родители начинают вмешиваться в семейную жизнь, ребенок стоит перед некой дилеммой, чью сторону занять. Не надо ставить детей перед таким выбором. Поэтому жертвенность в данных вопросах – это очень громкое такое сравнение, очень пафосное. Лучше говорить о том, что вот вы как бы многие годы потратили на воспитание ваших детей, точнее не потратили, а вы занимались этим воспитанием, потому что потраченные годы – это напрасно прожитые годы. А я думаю, что многое хорошее вы передали вашим детям, и вот если это хорошее, оно посеяно в их сердца, то это поможет им осуществлять в мире, и тогда, когда вас уже в этом мире не будет, потому что естественно, что люди уходят, и новое поколение их сменяет. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот что такое стена плача, и может ли православный христианин, вот когда приезжает в ту страну, значит, делать вот такие вот манипуляции, надевать вот эту шапочку, и вот это делать то, что вот там делается вот это, у стены плача?
Сами евреи не называют эту стену стеной плача. Они, по-моему, называют ее западной стеной, насколько я помню. Мне кажется, вот самим иудеям очень не нравится, когда туда приходят христиане, потому что эта стена имеет статус синагоги. Там есть раввин, который отвечает за эту стену. Если вы там были, вы, наверное, обратили внимание, там есть женская часть, она правее, есть мужская часть, она с левой стороны. И там есть навес, где книги лежат, как в каждой синагоге положено, для молитвенных каких-то действий. Поэтому так вторгаться как бы в их такую религиозную приватность, я думаю, это не очень правильно. Там рядом храм гроба Господня, лучше туда пойти и там помолиться, чем вот так вот вторгаться в то, что вот у них происходит, потому что вы не знаете их обычаев, их ритуалов. Тем более, если человек с крестом подходит, у него видно крестик на груди, они всегда требуют, чтобы он крестик или снял, там, или убрал, или как-то загородил. Почему мы должны ставить себя в такое положение, что вот от нас это начинают требовать? Лучше просто не ходить туда, люди молятся и молятся, это их религия. У нас своя религия, у нас свои святыни есть в Иерусалиме. Вот эти камни, это камни второго храма, перед которыми они молятся. Конечно, это святое место, потому что в этом храме был Иисус Христос. Он говорил, что это дом Отца Небесного. И вот от этого храма, который был разрушен в 70-м году императором, вторым императором из дома Флавия Титом, по приказу его отца, императора Веспасиана. И вот римляне оставили только эту часть храма, чтобы подчеркнуть, какое могущественное строение, величественное строение, оно было уничтожено. Наша передача подошла к концу. Мы помолимся за рабу Божию Галину, которая сегодня звонила к нам в эфир, и она просила помолиться за нее, потому что идет исследование по поводу ее здоровья, и, возможно, врачи займутся ее лечением. Помолимся также за рабу Божию Нину, Владимира, Сергия, Владимира, Нины, Ларисы, Екатерина Сачады, Леонида, Юлиании, младенец Злоты, Елисаветы, Надежды, Елисаветы, Галины, Александра. помолимся за раба Божия Александра из Санкт-Петербурга, который задавал свой вопрос сегодня. Также помолимся об упокоении Татьяны, Галины, Зои. И как всегда, я спрашиваю молитву за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Помолимся за рабу Божию Галину, которая сегодня у пульта. За раба Божия Владимира, который помогает мне работать с вашими вопросами. Спасибо всех. Христос.